Я вас категорически приветствую, Владимир.
Дмитрий Юрьевич.
Категорически.
Здрасте, здрасте.
Обо что сегодня?
Да, собственно, как и в прошлый раз, о больших моторах, больших автомобилях, о харизматичных героях, которые ездят на не менее харизматичных машинах. В общем, об американском автопроме в американских же фильмах. В прошлый раз отлично начали про «Сопрано».
И продолжим, я надеюсь.
Я тоже надеюсь. Продолжим, потому что мы там в основном говорили об автомобилях в первом сезоне. Вот. Но сейчас, поскольку...
А есть еще второй сезон. А там третий.
И всего 6 автомобилей. Есть о чем поговорить, да. Полно. В общем, обсудим, поговорим. Но поскольку есть запрос обсудить автомобили в сериале «Во все тяжкие», да, давайте поговорим о них. Вот. Но на этот раз я предлагаю сделать это чуть более компактно, составить некий список 10 самых знаковых автомобилей из сериала «Во все тяжкие». Во всяком случае, для меня эти автомобили, когда я их вижу вживую или там в интернете, они сразу напоминают сериал. И наоборот, когда я думаю о сериале, я вспоминаю эти автомобили. Не скажу, что этот список будет прямо каким-то мегаоригинальным, потому что даже довольно известные компании, выпускающие, допустим, модельки по тем или иным, ну, модельки автомобилей с тех или иных фильмов, они выпускали в том числе и по сериалу «Во все тяжкие» свои серии. Вот, и часть этого списка представлена этими самыми машинками. То есть, так или иначе, все драндулеты, которые там появлялись в кадре достаточно часто. В общем, сейчас о них поговорим.
Ага.
Вот. Тут...
Драндулет номер один.
Да, но перед этим хочется сделать некую ремарку. Был вопрос, а для чего вообще обсуждать автомобили?
Здрасте.
Тем более в американском фильме. Вы что, так любите американцев или их машины? Хочется сказать, что... Дорогие друзья, дело в том, что американское любое кино или телепроизведение, я как бы не испытываю по этому поводу никаких там этих иллюзий, делается зачастую для их внутреннего рынка. Их там много, и они не сильно заморачиваются. Будем мы понимать, что они имеют в виду там между строк или нет. Вот. Поэтому зачастую, когда делается акцент на чем-то или на ком-то, мы вроде как должны без слов понять, что имеется в виду. Вот. А поскольку американская культура достаточно самобытная, а американский автопром еще более самобытный, вот так вот сходу разобраться во всех их этих полноразмерных там седанах, универсалах, внедорожниках и так далее, это так же непросто, как в их там этом американском футболе или бейсболе, или там каком-нибудь профессиональном рестлинге с их там хилами, фейсами и тому подобными фьордами. Вот, поэтому...
Знаешь, меня вот всегда изумляет. Вот, а вы еще и американцев любите. А, по всей видимости, я их должен ненавидеть. Да? А кто там следом за американцами у вас по накалу ненависти идет? Там, чеченцы, евреи, азиаты, негры. Кого вы там, кого еще надо ненавидеть? Расскажите мне. И почему я, собственно говоря, не должен проявлять интерес к каким-то там явлениям? Блин. Вот это, например, кино, сериал, это, так сказать, культурное явление, в рамках которого, если происходит дело в Америке, вот персонаж ездит на таком автомобиле, это что-то, вы не поверите, об этом персонаже говорит. И точно так же, вот если вы видите человека, я не знаю, дедушку 70 лет, который одет в подростковую одежду, что вы подумаете об этом дедушке? Или бабушку 70 лет, которая покрашена как малолетка и в такой вот короткой юбке, там, с дряблой отвисшей задницей и прочее, что вы про нее подумаете? Наверное, это у вас в голове какое-то впечатление человек производит. Как он одевается, ну так и с машинами то же самое. Вот на это ездит пенсионер, на этом ездит молодежь. Вот на это ездит коллекционер, которому душу греет, там автомобиль 50-го года. А на это ездит бизнесмен. Это ж, блин, я не знаю. Вот в моем понимании, знаешь, вот нормальный человек, он задает вопрос всегда абстрактный. Не про любовь любите ли вы американцев, в то время как все нормальные люди их ненавидят. Бля, это же пиндосы тупые. Понимаешь, вот тупые пиндосы каким-то макаром ухитрились построить сверхдержаву. в этой сверхдержаве одна из, если не самая, одна из самых могучих автомобильных промышленностей в мире. Что грузовики, что легковые автомобили. Культурное влияние оказывает на всю планету. Ну, вы-то расскажите. А вы любите автомобиль «Лада»? Я ничего не имею против автомобиля «Лада». Ну, можно ли его любить? Я тоже так же в ответ могу рассказать, что это вы твари, идиоты. Купили вы его у итальянцев, это не ваше. Вы ничего не понимаете, ничего не знаете. А тот, кто ездит, тот дегенерат, блин. Ну, что вообще за это самое? Почему в любое абсолютно вменяемое обсуждение, неважно, что там, штаны, машина, дом, почему обязательно надо вот свою дурость проявить? Бесят иногда.
Ну, вернемся к позитивному, да, так сказать, настрою.
И по ходу поясним, почему, например, Уолтер Уайт ездит вот на этом ведре. И что это к облику мистера Уайта добавляет?
Абсолютно согласен. Вот. К тому же, повторюсь, по идее, если речь об американском зрителе, это должно быть понятно без слов. Так же, как нам зачастую понятно без слов там какие-то наши отечественные отсылки. Вряд ли иностранцу вот так вот сходу будет понятно, почему мы там 140-й кузов Мерседеса называем 600-м, и все вот эти вот шутки про Запорожец там и Мерседес и так далее. Вот. Ну и плюс у нас своих.
Какой самый тихий на свете автомобиль? Горбатый Запорожец. Почему? Ну, потому что, когда садишься за руль, коленями уши зажимаешь. У американцев нет таких машин.
Ну да. Ну и, собственно, если ты, как вы часто говорите, не живешь в этой среде, не слушаешь это там детские,
конечно, да,
сказки, не смотришь там мультфильмы, не смотришь там сериалы, и не являешься частью этой культуры, чуждой все-таки для нас, то вот так вот сходу разобраться в этом не получится. Да, в общем, что далеко ходить. Мы вчера смотрели один из ваших музыкальных разведопросов, и вы там вспоминали посещение концерта Prodigy. Там была сказана фраза: и, перекрикивая друг друга, запели. И у меня сразу выстроился ассоциативный ряд. Детство, музыкальные пластинки, по следам бременских музыкантов и голос диктора.
Так точно.
Четыре фигуры, одетые самым невероятным образом, видимо, отражающим веяние последней моды, поклонились королю, а, судя по всему, явно иностранцы, поклонились королю и, перекрикивая друг друга, запели. Весь мир у наших...
У нас в руках. Мы звезды континента.
Вот, а, ну вот как, да, как вот сходу понять, о чем эта фраза? Да никак. В общем, мы, разговаривая об автомобилях, во-первых, нам это интересно, вот, ну и пытаемся понять, что имели в виду создатели в данном случае сериала «Во все тяжкие». Итак, автомобиль номер один – Pontiac Aztec 2004 года. Автомобиль главного героя Уолтера Уайта. Автомобиль появляется прямо сразу же в первой серии и фактически до почти конца сериала присутствует, пока его Уолтер Уайт за $50 не продал бедному сервисмену, который его несколько раз там фактически из пекла восстанавливал. В общем, как правильно сказал Клим Александрович во время вашего обсуждения сначала первого сезона в общем, потом уже первых серий отдельно, что это некий культурный маркер, что должно означать, что, в общем, человек-неудачник ездит на довольно специфическом автомобиле. Вот. Также он правильно заметил, что эта машина является обладателем одного, значит, титула, что это один из самых страшных автомобилей, там, десятилетия, столетия и так далее. Вот. Это вроде как очень смешно, по мнению тех, кто этот титул этой машине подарил. Но хочется сказать, что, в общем, к подобным эпитетам надо относиться с подозрением, потому что если, допустим, посмотреть, кто, по мнению там, профессиональных кинокритиков, самый ужасный актер столетия, выяснится, что это Сильвестр Сталлоне. Сталлоун – это для тех, кому не понравилось, как я Шевроле Сабербан говорю. Вот. А самый...
Он же Субурбан.
Да-да-да. Вот. А самое... Непрофессиональная актриса – это Шэрон Стоун, но мы-то знаем, что есть полным-полно актеров и актрис, которые гораздо хуже. Так и с Pontiac'ом Aztec все довольно неоднозначно. Вот.
Что не так с Шэрон Стоун, мне интересно.
Да вот не знаю, видимо, слишком много ей премий «Золотая малина» досталась. И поэтому она занимает в этом антихит-параде первое место.
Я вот все время теряюсь. Ты знаешь, вот как там, вот Люк Бессон заснял какой-нибудь там дурацкий фильм «Ямакаси» или там еще что-нибудь. Все, и списался, и снимался, закончился, еще чего-то там. Вот Люк Бессон заснял, на мой взгляд, шедевр под названием «Леон». По мне так, можешь вообще больше ничего не снимать.
Абсолютно согласен.
Он настолько прекрасен, я столько раз его смотрел, мне так нравится, вот все. Люди, музыка, оперуполномоченный Стэнсфилд. Помнишь, там как он таблетки жрал? Лучший оперуполномоченный мирового кинематографа. Такие мрази эталонные просто. Ну и что, что дальше не получилось? И что теперь? Это повод там плеваться. Шерон Стоун только ногу за ногу закинула и осталась в мировом кинематографе навсегда. Навсегда, в отличие от сотен тысяч там мегаталантов, которые никуда не попали. Радоваться надо. Толковая тетка, умная при этом еще местами. Не знаю, мне страшно нравится.
В общем, Pontiac Aztec – это машина сложной судьбы. Появлялась она непросто. И чтобы понять, как вообще этот гадкий утенок увидел свет, надо понять, что вообще тогда происходило в автомобильной индустрии. И как вообще допустили, чтобы вот это вот вышло с конвейера. Чтобы было понятно, первый концепт вот этого автомобиля был представлен еще в 1999 году, а продавался уже автомобиль серийный с 2000 по 2005 год. Автомобиль Уолтера Уайта 2004 года, то есть уже ближе к финалу выпуска. Дело в том, что вообще понятное дело, что самая спорная часть этого автомобиля – это его дизайн. И многие, конечно, тут же начинают кричать, что вот раньше вы же умели, американцы, рисовать красивые автомобили. Вы же знаете, как это делать. Почему там к 90-м годам, и тем более уже к нынешним, у вас автомобили превратились в такие бесформенные, зализанные, одинаковые, похожие друг на друга мыльницы? Вот. И тут, конечно, хочется сказать, что отношение к автомобильному дизайну на протяжении всей вот этой вот истории на американской автопромышленности было, конечно, разным и неоднозначным. Начать с того, что на заре вообще становления всей вот этой вот автомобильной истории, когда Генри Форд запустил свои конвейеры и начал продавать огромными, миллионными тиражами свой Ford Model T, и когда появились эти фразы, ставшие там спустя даже столетия мемами, что автомобиль может быть какого угодно цвета, если он черный.
Нет, вроде немножко не про это. Могу продать вам любой.
Да.
При условии, что вам нужен черный Ford.
Суть в том, что он умудрился настолько оптимизировать производство, что машины получались одинаковые, недорогие до такой степени, что... То есть, он на старте был уже где-то на треть дешевле, чем конкуренты, а дальше дешевел и дешевел, потому что производство унифицировалось, упрощалось.
Извини, тебя прибью, ты его книжечку не читал, «Моя жизнь, мои достижения». Настоятельно всем рекомендую. «Моя жизнь, мои достижения». Генри Форд, 1924 год. Для многих случатся откровения. Насколько гражданин Форд был умен, толков,
и смотрел в будущее.
Расторопен. Это, кстати, вот из моего советского детства, вот это именно это нормальный американец. Жесткий, прагматичный. Я тут это, я тут то, мигом организуем производство, поналяпаем всего. И это был такой, в моем понимании, абсолютно нормальный капитализм, когда мы тут акулы бизнеса, всех рвем, бомбим. Автомобиль, если я правильно помню, у него стоил $600, а трактор Фордзон $800. То есть, это из расчета, чтобы любой купить мог. И этот трактор, если правильно из книжки помню, он там не то 90, не то 99 операции выполнял, мог качать воду из колодца, пахать, боронить, качать люльку с ребенком, там, черти что, и сбоку бантик. 24-й год.
А к концу производства Ford Model T стоил уже $350. О. То есть там, он всех посадил, кого только можно, на эту машину, но в этом крылся и, собственно.
С твоего позволения завершу. Mm-hmm. Вот нормальный был американец. Что мы видим теперь? Там вот эти размалеванные рожи, эмо сплошные, какие-то там черные, белые, зеленые, хрен поймешь, это уже слилась Америка, и списалась, и сочинялась, и все такое. Книжку настоятельно рекомендую. И тем, кто любит автомобили, и просто кому интересно и про бизнес, и про жизнь в Америке, очень интересная. 24-й год. Да.
Дело в том, что компания Ford Motor Company – это было не первое начинание Генри Форда. Это была у него то ли вторая, то ли уже третья попытка войти в американский бизнес автомобильный. И как раз вот эта вот третья, она у него уже была успешная. В частности, Уильям Дюрант, тот, который создал и основал General Motors. Сегодня, кстати, день рождения, 16 сентября. Это произошло в 1908 году. Вот. Он все это основал на осколках предыдущей компании Генри Форда. Вот. Но сейчас речь не об этом. Когда Ford Model T в своей квадратной неповторимости продавался миллионными тиражами, очень быстро появилось огромное количество обеспеченных людей, недовольных тем, что они, будучи, значит,
состоятельными парнями,
да, вынуждены ездить на пусть и доступной и интересной со всех сторон хорошей машине, но она точно такая же, собственно, как и у любого другого менее состоятельного человека. Угу. То есть, издалека-то непонятно, кто здесь вообще к успеху пришел. Вот. Безусловно, помимо Форда были и другие компании, которые отлично понимали, что в сегменте бюджетных автомобилей с Model T конкурировать бессмысленно, потому что ну, там и так все прекрасно. И они пытались выступать на другом рынке более престижных автомобилей, пытались там, значит, это самое, закрепиться. Но не получалось в силу того, что у них не было таких технических возможностей, а все это полукастомное производство, когда там разберешь два автомобиля, перемешаешь детали, и уже не получится их собрать. В общем, начало века – это вещь такая. В этот период на сцену стали выходить довольно интересные персонажи, об одном из которых по имени Харли Эрл я бы хотел немножко поговорить. Харли Эрл – это человек, родившийся в конце 19 века, в Америке воспринимается как поистине гений автомобильного дизайна. Он уже в молодости начал работать в компании семейной, которая занималась производством каретных кузовов. И в отличие от вот этой фордовской политики делать максимально унифицированные одинаковые автомобили, они сразу начали заниматься тем, в семейной этой компании, что на заводских шасси, которые выпускали крупные компании, они устанавливали свои изготовленные по индивидуальному заказу кузова. И очень быстро у них появилась своя клиентская база, среди которых были и голливудские там, знаменитости, и, в принципе, люди обеспеченные. И настолько ловко у него это получалось, что очень быстро на него вышли специалисты из как раз General Motors. Вот, в частности, из компании Cadillac. Он сначала их консультировал по вопросам дизайна, а потом его быстренько переправили вместе с семьей в Детройт и специально под него организовали дизайнерское ателье дочернее внутри как бы General Motors. Он занимался дизайном и отвечал за дизайн сначала компании, автомобилей компании Cadillac, а потом уже, собственно, и всей корпорации General Motors. Его влияние на дизайн автомобильный и вообще на всю индустрию настолько велик, что именно благодаря ему и его там последователям американские автопроизводители пересмотрели в принципе свое отношение к этому делу, потому что изначально можно было что угодно там нарисовать на бумаге, но потом подключались инженеры, дорабатывали все напильником, и все равно получалось что-то такое одинаковое квадратное. Вот. Но Харли Эрл, на секундочку, это был первый человек, который пропихнул в автоиндустрию идею того, что до выпуска реализации автомобиля в металле надо изготавливать полноразмерную глиняную копию. Это используется до сих пор, практикуется в автоиндустрии, а он был, в общем-то, первым, кто это начал делать на заре становления всей этой автомобильной промышленности. Этот человек был первым, кто ввел такое понятие, как концепт-кар. Тогда это называлось дрим-кар, но, в общем, суть не меняется. То есть, автомобиль, который делается специально там, для выставок, специально для показа там, каким-то потенциальным инвесторам. Автомобиль, который показывает некое далеко идущее направление Вот,
машина мечты.
Да. Что, куда это будет развиваться? Это человек, который стоит за вот этими всякими самолетными, аэрокосмическими форумами там, в середине века. Вот, он был у руля до 59-го года, и, в принципе, его последователь, который его сменил на этой должности, руководитель отдела дизайна General Motors, Билл Митчелл и, в общем, автомобили, которые выпускались там уже позже, там 60-е, 70-е годы, это называется эра Митчелла, вот, они хоть и не были такими помпезными там и вычурными, но, в принципе, продолжали вот эту вот линию. Но надо понимать, что автомобили тех лет, хоть они и были невероятно красивыми, с этим трудно поспорить, это автомобили до невозможности непрактичные и, что немаловажно, небезопасные. То есть, если сейчас там какой-нибудь Кадиллак 59-го года во всей его красоте, со всеми его там этими огромными плавниками, там, хромированными там этими декоративными элементами показать специалисту по активной и пассивной безопасности, он за голову схватится. Потому что если вот этот вот огромный металлический монстр собьет человека, то немногое, которое там от него останется, очень сложно будет там потом даже опознать. И то же самое творилось в салоне. Тогда не было никакого такого понимания о там, безопасных там, стойках, о сминаемых зонах. Единственное, там, тогда не было не то, что подушек безопасности. Тогда даже ремни безопасности конструктивно не всегда и не везде были предусмотрены. И все, что мог производитель предложить, это руль из травмобезопасного пластика, когда ты об него будешь головой биться, чтобы не сильно там, это самое, тебе череп расшибло. Вот. И, соответственно, когда постепенно все эти нормы появлялись, вводились, усиливались, то у дизайнеров, если раньше там, их эскиз фактически без изменений переносился на монтажный стол и дальше там, воплощался в металле, появились там задачи как-то впихнуть туда уже и все вышеупомянутые силовые там, элементы, уложиться в нормы безопасности и так далее. Вот, и, собственно, это вполне себе обычная эволюционная история. И естественно, что к концу там, 90-х годов, когда очередная там, попытка сделать что-нибудь интересное и необычное сталкивалась с реалиями, собственно, воплощения это в металле, опять же, выяснялось, что, собственно, вот здесь вот надо доработать, здесь надо изменить. Вот, и мы говорили в ролике про «Сопрано», что продажи американских автомобилей в 90-е годы падали, и, в общем, машины во многом уступали по качеству европейским и азиатским. Вот. Но, в частности, допустим, продукцию General Motors яростно критиковали, в том числе из-за очень унылой, скучной и такой какой-то невыразительный дизайн. Вот. В частности, допустим, Субурбан, на котором ездил Энтони Сопрано в сериале «Сопрано», называли типичным детищем дизайнера Чака Джордана, что типа он, являясь огромным автомобилем, приковывает к себе минимальное количество внимания, настолько он невыразительный. Вот. И, собственно, еще одна проблема у производителей была в том, что, ну, допустим, у General Motors, что фактически они выпускали одну и ту же машину, немножко отличающуюся друг от друга шильдиками, там, логотипами и так далее. То есть, если поставить рядом там, выпущенные на одной платформе автомобиль компании Oldsmobile, Pontiac, Buick, Chevrolet и Cadillac, то, в общем, очень много взаимозаменяемых деталей присутствует. В том числе и в дизайне они тоже были очень похожи. И именно вот с этим вот утверждением, с этим вот, это не стереотип, это действительно был факт, старались бороться дизайнеры, когда придумывали, собственно, концепт под названием Pontiac Aztek. Было проведено маркетинговое исследование, и они очень хотели попасть в некую определенную категорию покупателей. Те, кто помнят там, конец 90-х годов, то, наверное, в общем, была такая там определенная в инфосфере тенденция. То есть, там на подъеме был альтернативный рок, всякие передачи типа там «Новая атлетика», экстремальные виды спорта, сноуборд, там всякие маунтинбайки и так далее. Вот. Ну и плюс там всякая экстремальная музыка, рэп-кор, нью-метал, все это выходило на поверхность, и маркетологам компании Pontiac казалось, что вот если сейчас мы сделаем автомобиль с агрессивным экстремальным дизайном, автомобиль не для всех, автомобиль, который будет подходить тому самому поколению Next, которые любят вот эти вот экстремальные виды спорта, активный отдых, автомобиль, на котором можно будет не только там ездить по магазинам, а отправиться за город, автомобиль, в котором будут уже с завода всевозможные там крепежи для каноэ, для бордов, для велосипедов, ну, это наверняка выстрелит. И когда в 99-м году показали первый вариант этого автомобиля в качестве концепта, он действительно вызвал, ну, не то что там море восторга, но их действительно похвалили за смелость. И если сейчас посмотреть на фотографии, то он действительно довольно интересный. Фактически, это тот же самый автомобиль, на котором ездил Уолтер Уайт, но там немножко смещены акценты, там по-другому выполнен капот, по-другому там выполнены рейлинги на крыше. Это действительно такая довольно экстремальная машина, тем более ее там еще покрасили в такие яркие цвета. Вот. В общем, машина смотрелась интересно, особенно на фоне тех машин, которые выпускали, в общем-то, в те годы. И вдохновленный успехом автопроизводители, ну, собственно, руководство компании Pontiac, решили, что действительно они вот сейчас выстрелят более чем успешно. Тем более, у компании тогда было непростое время, они, в общем-то, катились постепенно к банкротству, им прямо очень нужно было шарахнуть прямо от души. Вот. И когда в 2000 году уже серийная машина появилась в автосалонах, сказать, что общественность была удивлена, это, в общем, ничего не сказать, потому что, по сути, это было все то же самое, но настолько странно выполнено, что там прямо все схватились за голову. Потому что, ну, на самом деле, это довольно распространенная ситуация, когда концепт переносится уже на серийные, так сказать, рельсы, он там очень сильно упрощается, унифицируется и так далее. Достаточно вспомнить, как выглядел концепт «Лады Веста» или «Лады X-Ray», когда их показывали первый раз, и как это, в общем, выглядит сейчас на дорогах. Это, в общем, разные машины. Вот и здесь получилось так, что машина, которую показали изначально журналистам, она была довольно интересная, а та, которая появилась в салонах, это все-таки уже немножко своеобразная какая-то история. Обвинять автопроизводителей в том, что они так лоханулись, можно, но довольно, по-моему, некорректно, потому что дизайнеры сработали действительно хорошо, но когда все это перешло уже к инженерам, выяснилось, что та платформа, на которой они должны все это реализовать, она не сильно приспособлена для такого рода автомобилей. Дело в том, что это среднеразмерный городской кроссовер, и когда мы называем вот это вот определение сейчас, вот воображение среднестатистического владельца, автолюбителя, уже рисуется какая-то картинка. На момент конца 90-х еще непонятно было, как кроссовер должен выглядеть. Была потребность в подобных автомобилях, и, в общем-то, производители понимали, что да, вот недавно еще совсем типичный семейный автомобиль, это был седан там, или универсал, потом это были минивены, а вот сейчас нужна машина такая же вместительная, семейная, но это не должен быть внедорожник, это должно, ну, как им казалось, должно быть что-то типа минивена, но при этом полноприводное. Вот. И, в общем, для этого была, для воплощения этой идеи была использована U-платформа, на которой, собственно, и делали минивены. Вот. Но уже чуть-чуть урезанная и модифицированная под полноприводные, так сказать, вот эти вот кроссоверы. И когда вот этот вот изначальный концепт Pontiac Aztek стали уже воплощать в виде серийной модели, выяснилось, что часть кузовных панелей нельзя сделать в том виде, в котором задумывались, там капот по-другому сделали и так далее. Вот. И машина получилась чуть более узкой, чуть более высокой, но самое стрёмное, по мнению журналистов, которые год назад ее хвалили, это вот огромные квадратные колесные арки, в которых маленькие смешные колесики стоят. Вот. Ну и, собственно, это самое. Все вот эти вот фразы по поводу того, что это самая страшная машина в истории вообще человечества, но если там не столетие, то десятилетие точно, они никоим образом не касались ее функционала. То есть, в основном говорили именно о внешности, потому что эта машина действительно была удачная с точки зрения ее ежедневного использования. Потому что если там речь о действительно какой-то семейной паре, там, пусть даже и с детьми, которые ведут активный образ жизни, там действительно были приспособы для крепления там, велосипеда, каноэ и так далее, все, что они изначально запланировали. Там были всякие ящики-органайзеры. В багажнике, где вот грузовая платформа, там был такой двухящиковый, этот самый здоровый такой, я даже не знаю, как это назвать, ну, такая секция, которую можно было вытащить и на колесиках там перекатывать, как чемодан. Там был штатный холодильник, там можно было в качестве опции докупить такой тент-палатку, там можно было сложить заднее сиденье и положить туда в качестве опции купленный надувной матрас и, в общем-то, ночевать в этой машине, как в таком маленьком автодомике, не тратясь при этом там, на полноценный кемпер. То есть, машина действительно получилась интересной, они действительно очень старались, чтобы она понравилась. Вот. Но просчитались в том, что она получилась из-за яркой, вызывающей экстремальной, действительно довольно стрёмной. Ну и плюс она оказалась несколько дороже, чем их вот это вот представители поколения Next, которые должны были ее покупать, могли себе позволить. В общем, они немножко переоценили их кредитоспособность. Маркетологи просчитали, что для успешной, значит, реализации, для того, чтобы выйти в плюс, машина должна продаваться тиражом не менее 30 тысяч экземпляров в год. Но поскольку изначальный концепт стрельнул очень хорошо, там у них были фантазии, что будет продаваться чуть ли не по 75 тысяч в год, но по факту в первый год они продали только 11 тысяч, во второй 27, то есть не дотянули даже до 30, стали опускать цены. Ну и плюс тут уже подоспели все вот эти вот разгромные рецензии от ведущих автопроизводителей, автокритиков. Mm-hmm. Сейчас у них уже нет такой власти. Сейчас, блин, у Эрика Давидовича больше этого самого подписчиков, и, в общем, его скорее будут слушать. А тогда автожурналисты действительно могли там серьезно подгадить автопроизводителю, написав там в каком-нибудь авторитетном автомобильном журнале, что вообще не то и не так с той или иной машиной, которая ему вот просто не понравилась.
А я бы отметил, что это кино, конечно, но когда Уолтер Уайт после аварии ее отогнал на ремонт, мужик-то, автомеханик, мне, говорит, нравится, машина очень крепкая, еще у тебя 300 тысяч пройдет. Ну, наверное, механику-то виднее.
Ну, да. Вот. Ну, в общем, возвращаясь к сериалу, действительно, она стала одной из визитных карточек этого телепроизведения. Ну и, соответственно, сейчас машина уже является достаточно культовой, поскольку ее уже давно не выпускают, и те экземпляры, которые в отличном состоянии сохранились в Америке, там даже у них есть специальные, так сказать, сборы владельцев Pontiac'ов Ацтека, если она еще и нужного цвета, как в сериале, так это вообще огонь.
Полынь.
Вот, да, их вызывают на всякие там комик-коны, они участвуют в экспозициях, посвященных сериалу «Во все тяжкие». В России, кстати, тоже эта машина, ну, не то, что их там много, но есть на Drive.ru, есть несколько экземпляров, и, в общем, те владельцы, которые еще недавно переживали, какого гадкого утенка они купили, сейчас они там везде подписывают машины, как у Уолтера Уайта, и сразу куча
другое
внимания.
Дело.
Да-да-да. Вот. Ну, в общем, своеобразный, конечно, выбор, но смешно, что бедного главного героя, неудачника, школьного учителя, 50-летнего, посадили на машину, которая должна была продаваться экстремальным там, этим самым молодым людям с серьезным достатком, которая должна была там участвовать во всяких на поездках и этих самых походах. Ну, вот. Ну, поскольку к финалу выпуска очень сильно упали цены на эту машину, и в принципе тогда дела у Pontiac'а шли настолько плохо, что, в общем, всем было понятно, что скоро компания будет закрываться. Тогда распродавали уже все, что есть. Вот. И я так понимаю, он просто купил ее по очень выгодной цене и, собственно, не сильно парился, видимо, из-за ее внешнего вида. Вот. Но, повторюсь, чисто функционально машина очень достойная. У нее Очень хороший V6 стоит, она довольно динамичная, там из 10 секунд выезжает, 4-ступенчатая автоматическая коробка передач. В принципе, неплохая машина, вот повторюсь, единственное ее спорное место – это дизайн. Но, опять же, сейчас по прошествию определенного количества лет, плюс еще и влияние сериала, она же не кажется настолько страшной, она кажется необычной. Вот, интересный. И, в принципе, я так понимаю, есть люди, которые готовы такую купить и ездить, если найдут в хорошем состоянии.
Ну, я вот как чайник, я ничего не понимаю. Таких машин я никогда не видел, но она какая-то странная, вот с моей точки зрения. Вот странно. Но это американская машина. Я в американских странностях не очень. Ну, вот странная какая-то. Что меня лично в этом, так сказать, что он все время двери открывает, закрывает, она скрипит, как не знаю, тебе.
И бардачок все время открывается.
Да, тебе там ВДшечкой в петли не брызнуть, нет, я как-то теряюсь, ты ж мужик вроде. Ну, самого не раздражает, это ж как-то не совсем. Ну и дверь в ней захлопывается, как какая-то жестяная банка. Тут это тоже такой вопрос. Ну, у нас-то, как мне кажется, у нас-то Европа ближе, и поэтому европейских машин у нас тупо больше.
Угу.
И мне вот нравится, например, когда вот там приличный автомобиль, в нем дверь, да, богатый звук такой, она как захлопнется, там резинки такой глухой, там вот, вот даже не глядя на машину, понятно, что это что-то серьезное. А тут вот натурально какая-то жестяная коробка, и это вот как-то, ну и то, что петли не смазаны, и как двери хлопают, это тебя как персонажа, в общем-то, характеризует, некие черты характера владельца обозначает.
Ну да, и
плюс... Но, повторюсь, для меня это вообще темный лес, я вообще не понимаю, что они ее так ненавидят, глумятся, и это чистая правда, кстати, вот относительно этих самых, как его, этих... так называемых журналистов, которые там с ворой на всех нападали, назначали виноватого, нападали, топили, глумились. Была когда-то такая хорошая группа Led Zeppelin, которую журналисты ненавидели просто, а они их ненавидели в ответ. Откровенно плевали там на ваши мнения дурацкие. У меня любимая, как это в каком-то 77-м году или в 78-м, гастрольный тур по Америке, 700 тысяч билетов за один день без интернета продали. Ну, а ты можешь продолжать рассказывать, как все это плохо, неинтересно и никому не надо. Это хорошо, что появился интернет. И ты можешь рассказать, и Эрик Давидович может рассказать при всей неоднозначности персонажа.
Это точно. Да, победили ацтек, переходим к следующему автомобилю. Хочется сказать, что это никоим образом не хит-парад от лучшего к худшему. Это просто перечисление автомобилей, которые запомнились наиболее всего. И вторым автомобилем я бы отметил тот самый и единственный Fleetwood Bounder. Автомобиль, который присутствует практически на всех постерах, там обложках, которые так или иначе относятся к сериалу «Во все тяжкие», как правило, стоит где-нибудь в пустыне, из него синий, зеленый и красный дым идет, а автодом на колесах. Для нас это еще более темный лес, чем непонятный Pontiac Aztec, потому что худо-бедно внедорожники, кроссоверы и минивены до нас как-то добирались, а вся вот эта вот индустрия автодомов, которая в Америке более чем развита, у нас, ну, это просто что-то с чем-то другая планета. Потому что у них в определенный момент это все стало культивироваться, продвигаться. В том числе и были государственные программы, которые очень сильно поддерживали вот эти вот автопутешествия внутри страны. Изо всех сил рекомендовали совершать поездки в национальные парки. У них огромное количество подготовленных площадок для этих автодомов, когда ты подъезжаешь, подключил там свет, воду.
Вот, знаешь, я раньше-то только в книжках читал до появления интернетов и прочее, что главная суть этих машин – это в том, что ты приехал на специальную стоянку, воткнул водопровод, канализацию, электричество.
И живешь.
Да, и у тебя, и возле этой стоянки у тебя магазин, куда ты можешь пойти затариться всем. Угу. Ну, то есть, нет смысла приехать на стоянку, и тут тебе, кажется, надо в город в Окей ехать или в Ленту в какую-то. Угу. Ну, это несерьезно. Вот все у тебя рядом, и ты там совершенно спокойно. Это, ну, фактически домик на колесах. Потому что, когда вижу это у нас, ну, это прикольно, конечно, поехать в Крым, встать на берегу, так там ни электричества, ни воды, ничего. Все должно быть свое, вытаскивать генератор. Это несколько не то. А у них, это тоже к вопросу о тупых пиндосах там и прочее, то есть у них мобильность населения превышает все привычные нам нормы. То есть вот здесь бросил, там... а туда уехал, снял жилье, если не можешь снять жилье, живи пока в машине, а потом там наладится туда-сюда. Миллион вариантов, вот только деньги давай.
Там все-таки климатические зоны немножко другие, они могут себе позволить в том же Нью-Мексико жить в таком доме прям годами.
Там холодно. Вообще, ты не смотрел тут недавно какой-то этот лауреат Оскара «Земля кочевников»?
Угу.
Не смотрел?
Ну, слышал только.
Где там Фрэнсис Макдорманд в каком-то автомобиле типа нашей «Газели», угу, на улице снег там вот такой лежит, а она, значит, там спит в этом фургончике, укрывшись двумя или там тремя одеялами, и аж это, на четвереньках к телевизору подбежал разглядеть, как это ты там. Я помню, в советской армии у нас были валенки штатные. Штаны ватные, вот до сюда, вот на лямках, ватная куртка, которая, угу, там тебя в три раза запахивает, вот с таким воротником, ушанка и рукавицы невероятные. Ну, попробуй, поспи, я на тебя посмотрю, там я как-то запишу. Это, блин, удивительно, мы с тобой его обсудим тоже, блин, дурацкий фильм.
Обязательно, вот, но что касается индустрии производства автодомов...
Еще договорю чуть-чуть. Но, несмотря на общую дурацкость, там как раз показано, как американские безработные вот в этих домиках, фургончиках безработные, они там собираются в кучи, у них там какие-то эти по интересам, так сказать, тусовки, на этой вот стояночке мы тут обитаем, читаем, угу, друг другу лекции, как безработному что есть, что пить, как одеваться, где зарабатывать там и прочее, и прочее. Целая культура огромная. Я, правда, у меня сложилось впечатление, что они просто работать не хотят. Какой-то подёнщиной перебиваются, а где-то постоянно работать не сильно хочется. Ну, и познавательно. Тоже познавательно. Вот это, ну, любят у нас рассуждать. Значит, у нас бомж на теплотрассе спит, а у них вот...
А у меня почему-то ассоциации есть. Тоже смотрел передачу, как пенсионеры, у которых нету богатого сына, типа Тони Сопрано, которые могут их определить в Грингроув.
За 7 тысяч долларов в месяц.
Да-да-да. Отправляется доживать свою жизнь в трейлер-парке, потому что это дешевле.
Так точно.
Плюс, да, это, ну, там своя как бы история, поскольку это не дома, а транспортное средство, там с налогами все немножко по-другому. И живут в этих трейлер-парках, вроде всю жизнь работали, а вот так вот оно заканчивается.
Финал. Да.
Да, печально. Вот. Но что интересно, поскольку востребованные вот эти автомобили, то есть они покупаются постоянно, там, десятилетиями, это нужная и интересная тема, а туда никак не могут зайти большие автопроизводители. Были попытки, но зачастую большая часть вот этих вот самых автодомов, они производятся частными маленькими компаниями. Есть в сериале «Во все тяжкие» момент, когда агент Хэнк Шрейдер звонит своему, значит, родственнику Уолтеру Уайту, говорит, что а ты там не видел рядом с твоим бывшим учеником Джесси Пинкманом автомобиль типа Виннибага. Вот. И вот эта вот компания Виннибага – это одна из многочисленных компаний, которые собирают эти автодома, но на заводских шасси компании Ford, ну, в том числе. Uh-huh. Вот. И для них это именно нарицательное, так же, как у нас, допустим, там любую копировальную технику ксероксами называют. Вот.
При том, что он называется Xerox.
Ну да, да, да. Вот. Ну и тут тоже этот самый Хэнк Шрейдер понимал, что он какой-то абстрактный автодом ищет, более-менее понимал, там, как он выглядит, ну и вот назвал первую попавшуюся фирму. Вот, там как происходило, этим компаниям предоставлял шасси зачастую от грузовика, и они сверху уже ставили вот эту вот коробку с жилыми помещениями, располагали там бак для воды, бак для технической воды, бак там для канализации, распределяли, где там будет этот самый генератор и так далее, вот. И дальше, если делали они это все достаточно качественно, это продавалось, если им повезет, через официальные уже дилерские сети Ford. Mm-hmm. Вот. Но если это большая компания, то они, соответственно, старались уже продавать сами. Вот. Компания Fleet, вот, которая вот этот вот Bounder выпустила, они в какой-то период времени были лидером рынка. Сейчас они продолжают производить автодома, но уже как часть другого большого концерна. Они ветераны индустрии, начали выпускать сначала комплектующие для автодомов еще в 50-е годы, и их руководитель Джон Крин, он долгие годы до того, как начал выпускать уже собственную продукцию, собирал всякие пожелания этих самых пользователей, владельцев автодомов, спрашивал, чего им не хватает для комфортной жизни. Кто-то говорил, что вот здесь вот неплохо бы второй телевизор, кто-то говорил, что надо бы окна пониже, кто-то там еще что-то говорил. Вот. И он на момент вот выпуска вот этого Баундера в 80-е годы собрал прямо огромную, значит, этот самый список требований. И, собственно, вот эта вот модель, она оказалась очень удачной с точки зрения именно компоновки всего необходимого. Вот. Возвращаясь к тому, что большие автопроизводители пытались на этот рынок выйти, но у них ничего не получилось, одно из самых ярких попыток в 70-е годы это было, это когда компания GMC попыталась всех, значит, забороть своими техническими мощностями и финансовыми возможностями, они выпустили так называемый GMC Motor Home. Они посмотрели, поняли, что, в общем, все неплохо в этих автодомах, кроме того, что, ну, поскольку они делаются маленькими сериями и не на больших заводах, соответственно, там нету ни надлежащего качества сборки, ни, соответственно, какой-то долговечности. А мы вот сейчас вот возьмем и покажем, как вот по-настоящему, по-нашему, по-заводскому это делается. Вот. Создали специальную платформу, такую низкопольную. Вот, вложили огромное количество денег, там все рассчитали на компьютерах своих там допотопных 70-х годов, там нарисовали, и огромную эту самую рекламную кампанию запустили, объяснили, значит, всем потенциальным покупателям, что это будет фактически Кадиллак среди автодомов. Вот, как этот самый был момент в фильме очень спорным, «Форма воды». Там был момент, когда один из героев покупал, ну, злодей, Кадиллак, и ему там, значит, этот самый дилер говорит, это Тадж-Махал на колесах. Вот они, значит, GMC рассказывали, что их этот GMC Motorhome – это Тадж-Махал на колесах. Вот. Но потом, когда они его выпустили в серию, выяснилось, что то не так, это не так. И у этих маленьких автопроизводителей, в общем, при том, что они, да, действительно не могут выпускать автомобили действительно большими сериями, и где-то там качество проседает, но все-таки у них есть опыт и, в общем, понимание, как это делать. А у GMC насколько ничего не получилось. Кстати, их продукцию там в сериале «Во все тяжкие» тоже в одну секунду показали. Там был момент, когда Уолтер Уайт начал уже там это самое матереть и звереть. И он там, значит, в супермаркете увидел, как, значит, какой-то наркот собирает там, значит, эти всякие вещи. Он говорит, ты там спички не те купил, надо в разных местах покупать. И когда вышел на парковку, увидел, что тот, значит, со своим приятелем обсуждает, что ко мне тут какой-то странный персонаж подошел и вопросы задает. И вот у них на заднем фоне как раз стоял GMC Motorhome. Это вот как раз большой этот самый заводской драндулет, который должен был забороть вот эти вот все Флитвуды и тому подобные винни-баги. Но ничего не получилось. Вот.
Оно, кстати, извини, перебью, и к нам добирается. Я пока в Фейсбуке был, пока меня хохлы не забанили там. Там была такая страничка, называлась «Яхты на колесах». Там народ всякие самые разнообразные. Там, ну, я картинки, естественно, только смотрю. Там внешний вид, интерьеры, отличные машины. Я очень сильно хотелось бы, знаешь, вот куда-нибудь там поехать. Действительно ли это удобно, что, ну, понятно, это не гоночный автомобиль, там тихонько едешь, но остановился, поспал, поехал дальше, как там самочувствие при этом, именно для путешествий собирался, ну, как всегда, никуда не собрался. Но нынешние, они совсем прекрасные, плюс там западные какие-то картинки разглядывал, где там, знаешь, типа туристический автобус, ну, то есть гигантская машина по всем, так сказать, этим меркам для индивида, а вот внутри автобуса там для семейства, там вообще отвал башки. Хорошо, когда деньги-то есть.
Да, согласен. Главное, чтобы еще сделано было качественно, потому что, допустим, в Америке, помимо вот этих вот больших автодомов, у них есть еще такая традиция делать так называемую конвертацию грузовых фургонов. в 90-е годы и до нас тоже добирались всевозможные Chevy Van, Ford Econoline и там Dodge Ram Van. Это когда берется грузовой цельнометаллический фургон, вот, отгоняется в мастерскую, как правило, с какими-нибудь мексиканцами, и они, значит, вырезают в этих самых в бортах окна, вставляют туда стекла, вот, деревянные вставки, там все хорошо, но когда срезают крышу, ставят здоровенный такой колпак, чтобы там, значит, это повыше было, вот, но когда начинаешь касаться именно качества сборки, выясняется, что там прямо саморезы в металл воткнуты, все криво, косо и, в общем, очень недолговечно, поэтому... У нас, в принципе, не то, что особо развито, но, в общем, имеется своя довольно дружная веннерская среда в России. И у них на вот этом вот вторичном рынке, когда появляется какой-нибудь очередной вен, они прям сразу смотрят, чтобы у него была плоская крыша, чтобы не было какой-нибудь колхозной там запаски, какой-нибудь прикрученной лестницы сзади и так далее. И чем меньше... его касались вот эти вот доморощенные...
Мексиканские руки,
да? Да-да-да, кастомайзеры, тем лучше, потому что, блин, машина еще, по крайней мере, какое-то время проживет. Вот, а что касается Флитвуда Боундера, который в сериале «Во все тяжкие», к нему вообще никаких вопросов нет, это достаточно качественная машина, да, когда она появилась в 80-е годы, у них автомобиль 86-го года, а конкретно эта модель стала продаваться с 85-го. Она действительно, ну, не то, что там прям перевернула рынок, но она прям очень громко о себе заявила. Там были вопросы, как и к Pontiac Aztec по внешнему виду, но поскольку это автодом, там, в принципе, никто на эту тему не заморачивался. И действительно, создатели очень сильно подошли прямо качественно к вопросу компоновки этого всего, потому что автомобиль достаточно большой, 9,5 метров в длину, и там все необходимое для жизни достаточно долго и автономно есть. Даже если ты там не подключился ко всем необходимым там коммуникациям, ты за счет внутренних ресурсов сможешь там вполне себе неплохо чувствовать себя. Что лично мне понравилось, там стоит джемовский мотор 7,4 литра, это 454 блок. Вот, и когда я рассказывал в выпуске про Сопрано, про Chevrolet Suburban Энтони Сопрано, и рассказывал про его мотор, я не упомянул, что это не единственный мотор, который мог быть в этом автомобиле, и в частности, там еще ставился турбодизель 6,5 литров, и, собственно, вот этот вот Big Block 454, тоже достаточно распространенный двигатель, его ставили на многие автомобили. Ну вот, но зачастую именно на всякие там большие грузовики, пикапы. Вот. Ну и вот, собственно, до Флитвуда Боундера добрался. Там тоже стоит вот этот вот GM-овский мотор. Прикольно, что в названии компании присутствует слово «Флитвуд». Вот. Это отсылка к кузовам Флитвуд, которые, собственно, выпускались для компании Cadillac. Потом это перекочевало в название модели. Но поскольку это отсылка к городу под названием Флитвуд в штате Пенсильвания, то им, в общем, не прилетело по судам за использование там чужой торговой марки. А вот этот вот основатель Джон Крин, который, собственно, и создал вот эту вот компанию Флитвуд, он там менял всякие разные названия, вот, он, да, умудрился впихнуть вот это вот узнаваемое слово в название своей фирмы. Не скажу, что прям сильно распространенный все-таки этот автомобиль, но нашим соотечественникам, возможно, машина показалась знакомой, и не просто так, потому что в известном фильме «От заката до рассвета» главные герои едут тоже в автодоме компании Fleetwood, но другой модели, чуть более ранней, 78-го года. Вот, так что, в общем, машина для американцев знаковая, и, в общем, ничего такого смешного, как в случае с Pontiac Aztec, нету. Действительно, хороший качественный автодом. Единственное, что он все-таки довольно старый. Они в силу вышеупомянутых причин, ну, они недолговечны. То есть, это тоже довольно культовый автомобиль. И не из-за сериала «Во все тяжкие». То есть, у них хватает своих поклонников. И GMC Motorhome, сохранившиеся экземпляры, стараются поддерживать в рабочем состоянии. Мы когда были на нескольких автовыставках в Финляндии, видели там эти автодома, у них, кстати, тоже нормально все с площадками для кемперов подготовленными. То есть, если есть желание там покататься на автодоме, по-моему, надо начинать именно с Европы. Переехал границу с Финляндии, и ты уже, в общем, ну, это самое, вполне себе можешь нормально останавливаться.
Я там тоже когда-то, я помню, заехали, ну, безотносительно к... Но там какие-то поля бескрайние просто, причем они их на прокат, видимо, дают. Вот просто бескрайние поля этих машин, домиков. Здорово. Путешествовать-то хорошо. То есть, тебе жилье никакое не надо, приехал.
Красота. Ну, в теории, во всяком случае, надо пробовать, как на самом деле.
Да, да. Ну, безусловно, есть какие-то свои минусы, я не сомневаюсь.
Ну да, но какая-никакая автономность, это здорово. Ну, во всяком случае, те мои знакомые, которые пытались по территории России так передвигаться, в общем, не особо у них там получилось.
По территории России вообще не просто передвигаться. Замечу, да. Но, кстати, тоже вот...
Дороги все лучше, на самом деле.
К вопросу, о, когда народ начинает там обругивать дороги, я все время это... Вы Советский Союз-то помните, нет? Наш горячо любимый Советский Союз. Там вообще дороги были такие, что вам сейчас и не приснится даже. Такой кошмар его выпал. Нормально, ездить можно. И все дальше, дальше, дальше. И хорошие прокладки. Мы тут это метались в конце августа в Москву. Ну, по этой, по новой... Москва-Питер трассе, где там, здесь там только какой-то кусок там недоделанный, вокруг Твери надо объезжать. Почему не сделали, кстати, я что-то не понял. Неясно, зачем вот этот кусок не сделан. Ну, а все остальное, мама дорогая, там воткнул круиз-контроль и не затыкаясь вообще, оно со свистом 130 километров разрешенные. То есть, по-нашему, можно ехать 150. Дураков, ну, там немного народу, дураков практически нет. Все... Что меня особо удивляет, едут в правом ряду. То есть, вот один,
ведут себя прилично.
Одна тошнящая дура, точнее, которая, естественно, ехала и говорила по телефону, там, не выезжая, ей в левом ряду удобнее ехать. Она яркая личность, поэтому она там едет. А так красота. Инфраструктура слабенькая, конечно, еще, но в нескольких местах там уже бульдозеры, экскаваторы там роют места под эти, под приличные заправки, там туда-сюда. Отрадно смотреть, как все это. Ну, и со свистом, сколько там, я уж не помню, там часов 5-6 раз и примчался. Это, конечно, с одной стороны, работа, сидение за рулем. В Сапсане-то лег, сел и заснул, и приехал, уже выгрузили тебя, но все равно ездить приятно, очень хорошее, очень понравилось.
Все лучше и лучше, да. Согласен. Переходим к следующему автомобилю, и следующий автомобиль, для себя я его выделил, это «Шевроле Монте-Карло», на котором ездил Джесси Пинкман в начале сериала «Красного цвета».
Капитан Заваркин.
Да-да-да. Автомобиль очень прикольный. И тут тоже очень многое, что можно о нем рассказать. И о конкретной модели, и об этой платформе, на которой он построен. Вот автомобиль, для тех, кто понимает, это так называемый G-Body. Это универсальная платформа, на которой строились сразу несколько GM-овских автомобилей тех лет. В частности, это Chevrolet Monte-Carlo, Pontiac Grand Prix, Oldsmobile Cutlass и Buick Regal. Они, если их так поставить сбоку, смотреть, очень похожи. Вот. И какое-то время назад даже на просторах нашей страны еще попадались, потому что они как-то оказались в такой непонятной ситуации, когда стали в цене набирать именно классические американские автомобили, к этим квадратным двухдверным тачкам из 80-х непонятно было, как относиться, это классика или не классика. Те, кто их продавали, уверяли, что это фактически вот прям сразу тащить их в музей, а те, кто покупали, говорили, ну это ж не Кадиллак какой-нибудь, за что такие бабки. Ну, вот. Ну, в общем, сейчас их все меньше и меньше, а жалко, потому что, на мой взгляд, машины интересные. И сейчас, когда там кино про 80-е снимают, зачастую их используют именно для создания антуража, чтобы, так сказать, как вот символы своей эпохи. Конкретно драндулет Джесси Пинкмана интересен еще и тем, что, ну, поскольку они там граничат с Мексикой, и там яростное влияние всей этой латиноамериканской автокультуры и культуры в принципе, это еще и лоу-райдер. Там прямо несколько раз он так весело прыгает у него, особенно когда эта самая там сцена перестрелки Хэнка Шрейдера и Стука, ну и, собственно, когда их там в багажнике везли, да. Это тоже все не просто так. Вся эта лоурайдерская история уходит там, наверное, где-то в 50-е годы, когда молодежь мексиканская, латиноамериканская вдруг решила, что надо не только своим внешним видом и яркой одеждой, и своими великолепными шляпами показывать, насколько они не похожи на других, насколько они, значит, неоднозначные, классные и вообще такие все из себя оригинальные. Но еще и тачки должны быть у них максимально понтовые. Поскольку денег у них, как правило, нет, покупалось то, что есть. Вот. А эти старые ведра, ну, блин, они понтово не выглядят. Соответственно, в ход идет колхозный тюнинг. Да. Первое, что они научились делать, это значит их это занижать. Причем там зачастую не полностью, а там задняя часть. Это я, кстати, так на секундочку в общих чертах рассказываю, потому что весь этот лоурайдинг дошел и до нашей страны. И если там отправиться куда-нибудь во Владикавказ, можно увидеть огромное количество затонированных наглухо автомобили «Лада Приоры», которые там пузом скребут по земле.
Чем выше горы, тем ниже Приоры.
Да-да-да. Там в Москве какие-нибудь там «Буяри» делают там на гидро- или пневмоподвеске лоурайдерские эти самые «Волги». Вот. В общем, они там могут в подробностях рассказать, как эта культура развивалась. Ну, я, в общем, это для тех, кто не в курсе, в общих чертах. Вот. В общем, они занижали машины, потому что считал, что это очень прикольно, если она как катер так едет, короче, перед приподнят, зад опущен и глушителем скрябает, значит, по земле и во все стороны скрежет. Красота. Вот. А на это, с этим категорически были не согласны представители власти, которые тут же приняли закон, который запрещал использовать на дорогах общего пользования автомобили, у которых клиренс меньше определенной там величины. Бедные мексиканцы, которые только-только научились самовыражаться таким вот образом, стали искать способы, как же этот закон обойти, и придумали использовать вот эту вот пневмо- или гидроподвеску. Поначалу не очень у них получалось, они использовали там, значит, эти самые всякие поршни, цилиндры от грузовиков, от всяких самосвалов, от самолетов, но со временем стало у них получаться все лучше. Да-да-да, и где-то там в 60-е, 70-е годы у них прямо произошел рассвет этого всего. В 70-е годы, там, в середине эту автокультуру признали уже как официальную. У них стал выходить свой собственный журнал. Для американцев это важно, потому что у них там десятилетиями выходят специальные журналы, типа там Hot Rod и так далее. А тут, значит, этот самый Lowriders. Вот, они стали появляться в фильмах. И, в общем, американская автомобильная общественность признала, что вот такие вот есть. Ну и, соответственно, Джесси Пинкман, как парень молодой, а тут как раз это Мексика рядом, соответственно, много, значит, авторитетных парней, которые ездят на таких машинах, он, соответственно, пытается, как старшие те самые товарищи, соответствовать этому всему. Другое дело, что у них и автомобили должны быть соответствующие, потому что вот эти вот два наемных сикарио, которые там, значит, такие как два брата-близнеца, такие убийцы ездили, которые в итоге, значит, в кровавой схватке с Хэнком Шрейдером погибли, у них был Chevrolet Impala, спорткупе 67-го года. Вот такой вот автомобиль должен быть по фэншую лоурайдерам. Но если нет денег на Impala, а Impala это дорого всегда, вот, то можно, в принципе, и G-Body использовать, это не возбраняется. Ну, понятно, что, в общем, это издалека будет понятно, что не так у тебя все хорошо с финансами, но, в общем, превратить автомобиль, ну, сейчас просто у них уже есть готовые всякие кит-пакеты, чтобы стоковую подвеску превратить в это вот что-то прыгающее, а сейчас уже настолько это все прокачано, то есть, там можно сделать так, что она у тебя действительно будет прям прыгать и четырьмя колесами.
А зачем прыжки?
А просто весело. Ну, потому что вот могу. То есть, у тебя настолько все технически ловко, что ты можешь ехать и поднять там заднее левое колесо или переднее правое. И ты вот едешь и поднимаешь каждое колесо по отдельности. У них там есть специальный пульт, его там прям показывали. Вот. И она у тебя там ловко, это самое, может и поднять нужное колесо, может подпрыгнуть передними колесами, там, задними. У них есть специальные соревнования, где они прыгают, кто ловчее. В интернете полно этих видео. Вот, прикольно, что есть несколько одноплатформенников этой машины, которые были показаны в сериале, в частности, незабываемые Крейзи 8 и Эмилио, когда приехали, значит, разбираться, что это за новый варщик приехал и чуть там не поубивали главных героев. Они приехали на таком кислотного цвета Бьюик Регал. Это вот, собственно, тот же самый «Шевроле» Монте-Карло Джесси Пинкмана, только вот от другого производителя. Но технически это та же самая платформа, та же самая подвеска, зачастую те же самые моторы. И что самое интересное, тоже лоурайдер. Когда Хэнк Шрейдер приехал и сказал, да господи ты боже мой, своему этому напарнику, вы же там эти потомки конкистадоров, вы посмотрите, куда ваша культура скатилась, тут еще и пахнет так отвратительно. В общем, он очень пренебрежительно отнесся к этой, к этому, значит, воплощению техническому вот этой молодежной лоурайдерской субкультуре. И еще один автомобиль, построенный на этой же платформе, появлялся там несколько раз, когда убивали этого комбо, там пацаненок на велосипеде, когда к нему подъехал и застрелил.
Там два гопника.
Да, да, два гопника ездили на тоже «Шевроле Монте-Карло», тоже G-Body, только уже последнего года выпуска, 87-го года. Она очень интересна тем, что у них там «Шевроле Монте-Карло СС», это заряженная версия, и у них очень интересные формы заднее стекло, то есть он так не обрубается, как у Джесси Пинкмана, у его автомобиля и вот у этих самых товарищей, которые на Бьюике приехали, а там такое вытянутое. Это очень маленькой серии выпускавшаяся машина под названием «Шевроле Монте-Карло Аэрокупе».
То есть, видно, что пацаны разбираются.
Да, пацаны разбираются. В 80-е годы эти автомобили пытались выступать в гонках NASCAR. А гонки NASCAR – это такая же самобытная история, как и профессиональный рестлинг там, американский футбол и все такое прочее. Там вот так вот сходу понять, в чем прикол, там, когда 50 автомобилей ездят по кругу там, полдня, не получится. Но это настолько невероятное культурное значение имеет для вот, особенно южных штатов. То есть, там вот стадион, где они катаются, и там парковки просто как бескрайние поля заставлены этими автомобилями. Они туда приезжают на весь уикенд. У них там, допустим, там в воскресенье идет гонка, они приезжают там в пятницу вечером, в субботу у них там возможность там подойти, короче, это самое, пообщаться с этими звездами. Если там какого-нибудь отечественного любителя автоспорта, ну, даже не любителя, а просто вот спросить там, кого-то из автомобильных там спортсменов знаешь, он скажет там, не знаю, там, не выступает уже в силу болезни и трагической случайности Михаэль Шумахер. Вот Шумахера знаю. Вот популярность Шумахера умножить там на 50. Это вот у них там какой-нибудь Ричард Петти. Это у них просто национальный герой. Это настолько невероятные там вообще. Они у них как рок-звезды. И вот они, значит, вот имеют возможность к ним подойти. И тут же какой-нибудь рок-концерт. И там Бон Джови. Сверху летит какой-нибудь B-52 над этим стадионом. И они там все в едином порыве. В общем, ты там даже если не особо увлекаешься NASCAR-ом и автоспортом, обернуться не успеешь, как уже в шоке от происходящего, там, в понедельник, там, приколачиваешь, там, американский флаг своему дому, насколько ты, это самое, потрясен вот этим всем общим патриотическим единением, это вот часть их этой культуры, вот, и вот эти вот «Шевроле Монте-Карло» и другие автомобили, построенные на G-Body платформе, они участвовали в этих гонках NASCAR, и, кстати, этот Ричард Петти, он там один из самых титулованных автогонщиков в мире, ну, по количеству там подиумов и так далее, он там ездил на подобном автомобиле, но поскольку она вся квадратная, они пытались там, значит, это ее хоть как немножко сделать чуть более аэродинамичной. И вот они придумали, что для лучшего, значит, этого самого там направления потока надо сделать, чтобы стекло такое было вытянутое. Вот, и для того, ну, NASCAR это такая своя специфика, там, типа, условно-стоковые машины, это самое, ездят, соответственно, для того, чтобы автопроизводитель выставил там гоночную машину туда, им надо выпустить хотя бы маленькую, но серию таких машин, чтобы она продавалась в салоне, чтобы можно было сказать, что вот она действительно серийная. Соответственно, они выпустили небольшую серию автомобилей с вот таким вот задним стеклом, назвали их «Шевроле», там, «Монте-Карло Аэрокупе», и вот одна из этих машин, это вот, вот эти вот два гопника на ней ездили, все вот так вот непросто. Вот.
Ну, я как-то несколько раз я ездил на нашу «Формулу-1» в Сочи, у нас там друзья в этой, кто Феррари спонсирует, там это, ложа над Феррарями, там в эту, в конюшню, она так называется, да, запускают.
Да.
Через завсклад товаровед, через черный ход посмотреть, там как это.
Мы там тоже ходили.
Ну, там причастные граждане там валидол от счастья там жменями забрасывали, как бы пережить такое счастье. Я ничего не понимаю, но смотреть интересно. Больше всего меня поразила скорость замены колес на машинах, когда она там подлетает в этот пит-стоп. И с одной стороны, они там, знаешь, они все такие, там эти итальянцы, они все такие модные мужики, там какие-то усы, бороды все такие, понимаешь, каждая оригинальная снежинка, а на машину как прыгнут, как отпрыгнут, я не знаю, полторы секунды. Я много в армии был, боевые расчеты, не все так умеют, ты знаешь, как эти, с какой скоростью они там колеса меняют. Ну, ничего ж не видно. Там сидишь в этой ложе, она там вж-вж-вж мимо, только если хороший телевизор, по хорошему телевизору показывают. А так, в принципе, это для... Ну,
по телевизору можно и дома посмотреть.
Да. А это чисто в ложе там собраться социально, пообщаться с уважаемыми людьми и всякое такое. Хорошо кормят, наливают, там красота. Гонщиков приводят, там всяких этих Мики какой-то.
Хакинен,
да, толковый. Вот. И ездил еще в город Волоколамск на БМВ, где там эти, ну, короче, специалисты тоже ездят, там нарядили в костюм какой-то, привязали к башке какие-то, точнее, к плечам какие-то рога, я аж не понял, что это такое, оказалось, чтобы у тебя башка не болталась, там иначе шея, видимо, нехорошо себя чувствует. Ну и там рулить не дают, вот специалист, а ты там сбоку, машина раздетая там до предела, то есть вообще ничего нет, какие-то палки железные во все стороны. Ну, я тебе доложу, гражданин, который ехал, я, конечно, ездить-то тоже умею и за ручки дергать за всякие, но он какие-то настолько хитрые приемы применяет, я даже о существовании таковых не подозревал. Ну и там натурально, как жаба внутри футбольного мяча, там тебя швыряет из угла в угол, так. Круто, круто, вот поездить очень круто. Извините, перебил. Так.
В общем, интересный и знаковый автомобиль у Джесси Пинкмана. Жалко, что прожил недолго. И для меня это, конечно, странно, потому что в перестрелке Тука и Хэнка Шрейдера автомобиль, конечно, пострадал, но не так сильно, как, допустим, джип этот Commander, на котором Хэнк Шрейдер ездил. Он-то свой автомобиль потом восстановил, а Джесси Пинкман бросил и купил какую-то непонятную штуку. Я в японских автомобилях не сильно силен, но это Toyota Tercel Wagon полноприводный 86 года. И насколько я смог понять, для американцев это тоже знаковый автомобиль, потому что наряду с вышеупомянутой в нашем прошлом выпуске автомобили Mazda, та самая Miata, которая рушила рынок. Вот эти вот маленькие Toyota, которые наводнили рынок, для американцев просто оказалось невероятным откровением, что машина может быть настолько... Да, она там маленькая, простенькая, с крошечным мотором, там полуторалитровый, 63 лошадиные силы, но, черт побери, если у тебя задача просто завести автомобиль и доехать из точки А в точку Б, она действительно не потребляет практически топлива, она практически не ломается, она, ну, она очень удобненькая.
Ты знаешь, опять извини, перебью, я когда первый раз в Европу заехал, вот первое, что лично меня удивило, это размер машин. То есть там этот какой-нибудь этот Гетц или Матис, это норма жизни. Вот какая-то это, я не знаю, она же микроскопическая машина, какая-нибудь Mazda 6. Это вообще корабль пустыни. Таких просто нет. Она слишком большая, ее негде. Во-первых, она, наверное, дорого стоит. Во-вторых, она жрет бензина много. В-третьих, ее невозможно запарковать, потому что как там у французов, у них везде паркуются вот по стока вот от бамперов. И друг друга вот так вот распихивать. Когда... Ну, попробуй у нас в кого-нибудь бампером стукнись. Там. Ты ж лишил меня самого дорогого. Да плевать. Они все царапанные, корябанные. Никто на это внимания не обращает. Но микроскопичность и... Так вопрос, а что такое-то? А зачем? А зачем она большая? То есть, человек наоборот тебе это. А зачем большая? Во-первых... Цена, керосин, парковочное место, что ты тут выдумываешь, она нужна вот для того, чтобы из точки А в точку Б. а не поразить кого-то там моей состоятельностью, я вот могу себе там позволить неведомо что. То есть прагматичный подход. А у американцев, ну, лично для меня всегда странно было. Это очень богатая страна, очень, где можно ставить 7-литровые двигатели, восьмерки в легковых машинах, которые жрет натурально, как грузовик. Ну, это у вас все дешевле грязи получается, раз вы можете себе такое позволить. Ну, а когда в каком там 73-м году кризис грянул, когда саудиты там начали, ну, да, с нефтью мудрить, и они
в принципе,
там...
до конца 70-х они, да, там с ним...
И пришлось там радикально сокращать расход топлива, все делать другое, неудивительно.
Но они не смогли, опять же, быстро и ловко приспособиться, они начали дефорсировать двигатели, то есть, по сути, там мотор объемом там 7,4, там 8,1 литров, а он выдавал 180 лошадиных сил, да, он оставался очень ресурсным, то есть, понятное дело, что раз он работает на там 10% от собственных этих самых возможностей, он и проехать может миллион километров, но при этом он же все равно жрет, как этот самый.
Да, да, да.
Вот. Ну, и плюс это все равно большие тяжелые автомобили. А тут пришли японцы и показали, что, оказывается, оно может быть и вот так. И как бы скептически американский потребитель не относился к этому всему, машины разлетались как горячие пирожки. Тем более японцы, они очень ловко подошли к этому делу. То есть, они машины... У этой, допустим, в базе ручная коробка была, американцы не очень их любят. Вот, они тут же приспособили там четырехступенчатый автомат. Вот, и нормально все, машина ездит. Даже какой-то, какой-никакой полный привод у этой машины, которая вот у Джесси Пинкмана имеется. Я там почитал, да, действительно, он очень условный. То есть, он там для песочка, там для того всего. Там, в нашем понятии оффроуд она, конечно, не осилит. Вот. Но там, в принципе, и задача такая не стояла. Вот. И он на этой машине, в принципе, практически до конца сериала и проездил.
Ну, там же главное это было даже...
Невзрачность ее.
Да, да, да. Там low profile, так называется, не высовывайте. Чтобы было незаметно, никакого внимания не привлекло. Вот езжу на скромном ведре. Наш это, забегая, наверное, вперед, Густаво Фринг, он тоже там как-то это тихонько, неброско. Ну, там все, в общем-то, никого выпендривающего.
Ну, не-не, были. Сол Гудман выпендривался.
Мог себе позволить, да. Так-так.
Вот, ну, в принципе, об этой Тойоте особо рассказать нечего, ну, кроме того, что вот она действительно знаковый автомобиль для там представителей там старшего поколения, которые ее застали, когда она еще новая продавалась в автосалонах. Тут удивительнее, что время действия там все-таки уже эти самые 2000-е годы, а она вполне себе живая, работоспособная, и там, в отличие там от вечно ломающихся там каких-то других автомобилей, она там... педагогу Джесси Пинкмана ни разу не подвела.
По-моему, прикольный. По-моему, Toyota в плане неломания. Это вообще образец просто.
Да. Там был прикольный момент, когда он эту машину покупал. Он же там чуть не взял Эль Камино. Но, в общем, цену там зарядили. Это самое. Ой-ой-ой, как. В общем, была отсылка, видимо, это самое. Незапланированная к финалу сериала.